Давайте откроем наши Библии на 13 главе Евангелия от Матфея. В этой главе мы приступим к изучению притч о тайнах Царствия Небесного. Эти притчи являются своего рода ключом к пониманию всех остальных притч Христа. Но я не претендую на то, что обладаю совершенным их пониманием. Когда я смотрю на притчи, даже сегодня, стоя перед вами, я не могу с полной уверенностью сказать «вот что имел в виду Иисус, когда говорил вот это и это». Все, чем я могу с вами поделиться, это то, чему я сам научился и во что я сам верю. Но я не могу вам гарантировать, что через какое-то время я не приду к какому-то другому их пониманию, несколько отличному от того, каким я обладаю на данный момент. Могу вам честно сказать, что я не считаю свое понимание притч Христа полным или совершенным. Я уверен, что в них можно собрать намного больше, чем те крохи, которые я подобрал за все эти годы служения. «Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. Итак, по принятой тогда традиции, он сел, чтобы учить. Но на сей раз его учение было обращено ко всему народу. Если вы помните, Нагорная проповедь была обращена исключительно к его ученикам. Итак, он обращается к народу. «И поучал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терния, и выросло терния, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод, одно во 100 крат, другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит». Давайте сейчас посмотрим на 18 стих, где Иисус объясняет свои слова. «Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Лука тоже приводит эту притчу в своем Евангелии, но он записывает для нас еще несколько слов Христа, помогающих нам лучше понять ее значение. Во-первых, он говорит, что поле – это мир, семя – Слово Божие, а сеющий семя – Сын Человеческий, Иисус Христос. Божье семя сеется по всему миру, но некоторое падает на обочине, и его собирают птицы. Иисус объясняет нам, что птицы символизируют собой дьявола. Как только семя касается земли, тут же приходит сатана и похищает слово из человеческого сердца. Это немедленное отвержение, отторжение, неприятие. Ответной реакции просто нет никакой. Семя даже не успевает укорениться, поэтому ничего не происходит. Вторая категория людей – это те, которые принимают слово с радостью. Восторженно? О, как они бывают восторжены! Они переживают огромнейший эмоциональный подъем. Но в этом подъеме нет глубины. Как только приходят трудности и скорби, как только начинается гонение за Слово Божье, они отпадают, потому что им не хватает глубины. Они не укоренились в истине. Они никогда по-настоящему не изучали Слово. Они не заложили настоящего основания для своей веры. Третья категория, и, к сожалению, именно с ней, как мне кажется, нам чаще всего приходится сталкиваться, это семя, которое падает в тернии, в сорняки. Это говорится о людях, которые приняли Слово Божье. Они растут и развиваются через Слово, но вместе со Словом растут и тернии. И, в конце концов, сорняки душат эту жизнь, и она становится бесплодной. Тернии и сорняки, о которых здесь идет речь, это заботы века сего, обольщение богатства и житейские наслаждения. В принципе-то, это описание подходит к большинству из нас, не правда ли? Наши жизни не приносят Господу столько плода, сколько должны, потому что мы позволяем заботам этого мира, желанию обогащения или чему-то еще задушить этот плод в нашей жизни. Поэтому-то мы и не приносим того плода, которого ожидает от нас Господь. Я хотел бы очень серьезно предостеречь вас от такого третьего типа почвы. Давайте будем осторожны, чтобы нам не оказаться обремененными заботами этой жизни, этого мира и обольщением богатства, чтобы не оказалось так, что Слово Божье стало бесплодным в нас и не приносит никакого плода. Отличительной чертой всех притч Христа является прием, который в литературе называется «постоянством образа». Мне кажется, что это очень важный ключ к пониманию притч. Все их необходимо рассматривать в свете этого закона постоянства образа. Этот закон заключается в том, что предмет, используемый как символ чего-то в одном месте, имеет то же самое значение и во всех других местах. Иными словами, если здесь поле символизирует собой мир, значит во всех притчах, где вам встретится слово «поле», оно также будет символизировать мир. Если семя – это Слово Божие, тогда в какой бы притче ни говорилось о сеянии семени, там говорится о распространении Слова Божия. Очень важно, чтобы мы следовали этому постоянству образа, иначе вы начнете видеть в притчах то, чего там отродясь и не бывало. Вы должны придерживаться установленных образов, иначе вы совсем запутаетесь. После того, как Иисус рассказал им свою притчу, приступив, ученики сказали ему: «Для чего притчами говоришь им?» Похоже, что Иисус начал применять новый метод преподавания. Он сказал им в ответ: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: «Слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат». Итак, почему же Иисус прибегает к помощи притч? Здесь нам надо быть очень внимательными, потому что многие читают эти стихи очень поверхностно, а потом говорят: «Ну, он просто пытается скрыть истину от людей. Он пытается замаскировать истину, чтобы понять ее смогли только ученики, которым дано». Подобное утверждение абсолютно противоречит тому, для чего человек вообще использует притчи. Назначение притч в том, чтобы проиллюстрировать истину. Когда слушатели не могут чего-то понять, когда они чего-то не видят, учитель обычно приводит им какие-то примеры из жизни. Он обращается к тому, что им хорошо знакомо, что доступно для их понимания. С помощью вот такого наглядного примера или истории он как бы иллюстрирует свою мысль. Люди дошли до такого состояния, когда их сердце огрубело, и они стали с трудом слышать. Они начали закрывать свои уши. Слушают, но не слышат. А истории жизни, рассказы всегда привлекают внимание. Они могут быть именно тем методом, с помощью которого вы можете помочь людям понять истину. В этом-то как раз и заключается предназначение историй и притч – раскрывать истину в наглядном примере. Слушатель замечает определенное сходство и смысл и постепенно начинает видеть истину. Назначением притч никогда не было скрыть истину. Наоборот, проиллюстрировать ее, сделать ее более доступной, понятной. Не спрятать истину, но раскрыть ее таким образом, чтобы слушающий мог понять ее. Кроме того, истории помогают привлечь внимание людей к тому, что вы хотите им сказать. Каждый хороший лектор, когда он замечает, что внимание слушателей потихоньку начинает рассеиваться, обязательно скажет: «А позвольте мне сейчас рассказать вам одну очень интересную историю». Тогда все сразу просыпаются: «О, история, давай, послушаем! Может быть, она смешная будет». Итак, назначение притч – это, во-первых, привлечь внимание, и, во-вторых, проиллюстрировать истину доступным способом, потому что в таком случае слушатели могут наглядно представить себе, о чем идет речь. Даже если изначально они вовсе не хотели видеть. Но после услышанной притчи они вдруг начинают видеть. Так произошло с фарисеями, когда Иисус рассказал им одну из своих притч. Выслушав ее, они сказали: «Слушайте, так ведь это он против нас говорит». Они поняли, что все это время Иисус говорил именно о них. Хотя он говорил так, как будто просто рассказывал историю. Но они увидели то, что он хотел сказать им. Это, разумеется, привело их в ярость. Мол, он поймал нас в ловушку. Своей историей он просто втоптал нас в грязь. Поскольку их уши уже больше не могли слышать, а глаза не могли видеть, Иисус и изменил способ научения. Именно поэтому. Однако он по-прежнему старается донести до них истину. Иисус не пытается скрыть истину от людей. Иисус желает открыть истину людям. Но если люди не могут принять ее в чистом виде, тогда он использует иллюстрацию, чтобы они могли заметить сходство и таким образом могли понять истину. Именно поэтому Иисус теперь и начинает учить в форме притч. «Ибо истинно говорю вам», — говорит он в 17 стихе, «что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». И далее он объясняет им эту притчу о сеятеле. В 24 стихе мы читаем: «Другую притчу предложил он им, говоря: Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел». Здесь тоже сеется семя, но здесь прямо говорится, что это плохое семя. «Посеял между пшеницею плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы? Он же сказал им: Враг человека сделал это. А рабы сказали ему: Хочешь ли мы пойдем выберем их? Но он сказал: Нет. Чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. А во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Иисус показывает, что церковь отнюдь не будет его совершенным отображением, что посреди церкви взойдет то, что не истина, то, что не является правдой, то, что ложно. Посреди пшеницы вырастут плевелы. Будет семя, которое пойдет на каменистую почву. Будет семя, которое пойдет среди терниев. Будут люди, которые окажутся бесплодными. Но будут и те, которые появятся внутри самой церкви и которые будут неистинными. Вместо того, чтобы вырвать их сразу, Бог позволит им расти вместе с хорошим семенем до жатвы, до конца. И потом эти плевелы соберут и бросят в огонь, а пшеницу соберут в житницы. Так что даже в самой церкви взойдут те, которых насадил враг человека. И Бог знает, где в сегодняшней церкви обосновались враги Христовы. Я не могу понять тех людей, которые выходят к церковной кафедре и при этом не верят, что Библия является богодухновенным Словом Божьим. Чему же они тогда учат, если не верят Слову Божьему? Если они не верят в то, что Библия богодухновенна, чему же они тогда учат людей? Среди пшеницы прорастают плевелы. Если бы я был Богом, я бы не позволил им расти вместе с хорошим зерном. Я бы сказал: «Пойдите, уничтожьте их, сотрите их в порошок». Но у Бога есть свой план и свои причины. Здесь же Он предостерегает нас. Иную притчу предложил Он им, говоря: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков». В оригинале здесь используется слово, обозначающее пряные травы. А большинство пряных трав очень низкорослые. Их можно вырастить даже в ящике на балконе или в горшке на подоконнике. Из всех пряных трав горчица – самое высокорослое растение. Оно может достигать более 1 метра в высоту. Но Иисус говорит о том, что из маленького горчичного зерна выросло дерево. А это явление в принципе ненормально. Так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Некоторые люди утверждают, что эта притча говорит о том, что Царство Небесное начнется с чего-то очень малого. Иисус начнет со своих 12 учеников, но по мере того, как они будут проповедовать Евангелие, влияние этого Евангелия будет распространяться. В конце концов, его царство станет огромным деревом, и в его ветвях смогут укрываться небесные птицы. Из маленького, незаметного горчичного зернышка вырастет огромное дерево. Но в связи с этим возникают некоторые проблемы. По закону постоянства образа, что собой представляют птицы? Они – образ зла. Они прилетают и склевывают семена, чтобы те не могли укорениться и прорасти. Согласно тому же закону постоянства образа, птицы всегда, во всех аналогиях и сравнениях, используются для создания образа зла. Получается, что так же, как и в предыдущей притче, Иисус указывает на то, что вместе с пшеницей в царстве будут расти и плевелы. Он показывает, что Царство Небесное подобно горчичному зерну, которое каким-то образом разрастется до ненормальных размеров. Знаете, мне кажется, что некоторые организации, которые называют себя христианскими, и есть то самое дикое горчичное зерно, которое выросло за пределы всяких нормальных размеров и пропорций. Они чудовищны, и каждая птица небесная находит себе прибежище в его ветвях. И если вы можете придумать хоть какое-нибудь зло, замаскируйте его немножко и предложите им. О, они будут рады вашему предложению. Я уверен, что именно об этом и предупреждает нас Иисус, что на земле будет существовать какое-то дело рук человеческих, которое вырастет до совершенно ненормальных, неестественных размеров, но не будет представлять собой истинного Царствия Небесного. Оно станет укрытием для всякого рода зла. Почитайте что-нибудь о подобных «христианских» в кавычках организациях. И если при этом ваша кровь не закипит, значит, вы, наверное, уже умерли. Иную притчу сказал он им. Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. И опять-таки, у этой притчи существует 2 истолкования. Во-первых, Царство небесное подобно закваске. Закваске с совершенно уникальной способностью. Она может заставить вскиснуть все тесто. Вам достаточно просто взять немного закваски, то есть кусочек вскисшего теста, сохраненный от предыдущего раза, положить его в свежую опару, и в результате получится новая опара. Уже через какое-то время вскиснет все тесто. Маленькая закваска может заставить подняться все тесто. Также, по мнению сторонников такого истолкования, будет и с церковью. Она сначала будет очень маленькой, потом постепенно начнет расти и развиваться, до тех пор, пока якобы не обратит весь мир к добру. Они считают, что влияние церкви на мир будет именно таким, что она, в конце концов, окажет таки свое благотворное влияние и охватит весь мир, даже несмотря на свою кажущуюся первоначальную незначительность. Но вы знаете, когда я смотрю на сегодняшний мир, на мир, который окружает нас с вами, я, положа руку на сердце, не могу честно сказать, что меня очень радует тот эффект, который оказывает на мир церковь. Я вижу страшный, ужасный мир вокруг. Мир, который, по-моему, с каждым днем становится все ужаснее и ужаснее. И я не могу согласиться с подобным толкованием еще и потому, что в Писании закваска всегда используется как символ греха. Иисус сказал своим ученикам: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской». Павел в послании к Галатам так отозвался о существующих у них проблемах: «Малая закваска квасит все тесто». В первом послании к Коринфянам, говоря о кровосмешении, он написал: «Очистите старую закваску». Закваска всегда использовалась как символ зла и греха. Греха, который может охватить собой всего человека, сгноить, разрушить его. Греха, влияние которого пронизывает человека насквозь и портит его. Потому что заквашивание на самом деле – это процесс разрушения, гниения. Другое объяснение этой притчи заключается в том, что здесь Иисус еще раз иллюстрирует ту же самую истину, о которой он говорил в предыдущей притче, а именно, что церковь не будет совершенна, что в ней будет иметь место зло, которое разрастется до огромных размеров. Я мог бы предположить, что это уже произошло, и что даже мы сами не избежали того заквашивающего влияния, которое оказала на церковь вавилонская религия, которую в лоно церкви внедрил император Константин. Он попытался соединить воедино языческий мир и христианство, привнеся в церковь языческие ритуалы, языческие праздники, традиции и тому подобное. Многие из этих ритуалов и традиций были взяты из древней тайной религии Вавилона. Это стало закваской, которая начала заквашивать все тесто, пока оно не стало таким, каким мы видим его сейчас. До сих пор можно найти немало пережитков этой древней вавилонской религии. Мы не освободились от этого. Я говорю это потому, что мы до сих пор празднуем Рождество, например, и Пасху, которые берут свое начало из языческих празднований, а не каких-то христианских традиций. Это лишь часть той закваски, которая заквасила собой все тесто. Посмотрите на вторые народные имена церковных праздников, например. Вы поймете, о чем я говорю. К сожалению, это является частью церкви. Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к нему, ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий». И вот вам снова постоянство образа. Поле есть мир. Пример постоянства образа. Доброе семя – это сыны царствия. Очень интересный образ, который проясняет для нас многое другое. А плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его, и заметьте, из его царства, все соблазны и делающих беззаконие. Они будут расти вместе. В церкви будет существовать как здоровое, так и разлагающее начало. Она будет разлагаться изнутри. И ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит. Да, друзья мои, тяжело слышать такое. Ох, тяжело. Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. У этой притчи тоже два истолкования. Первое, что Царство Небесное велико и подобно сокровищу. Когда вы находите его, вы тут же идете и продаете все, чтобы вам приобрести это сокровище. Вы покупаете целое поле и приобретаете вместе с ним сокровище. Когда-то у меня были великолепные проповеди, построенные на этом истолковании. Это было тогда, когда я еще не был пастором в течение многих лет. Признаюсь, это был серьезный промах, потому что двери царства открыты для всех желающих, и вход свободный. Вам не надо ничего покупать, потому что его нельзя купить. Это дар Божий. Второе истолкование. Помните, что такое поле? Поле – это мир. Кто отдал все, чтобы искупить мир? Иисус Христос. Что же тогда сокровище? Вы готовы это услышать? Это сокровище – вы. В Ветхом Завете, в книге Руфь, приводится классический пример действия закона искупления, когда Вооз выкупает целое поле, чтобы получить невесту. Он сказал своему брату: «Знаешь, Наимин продает часть поля, принадлежащее брату нашему Елимелеху. Его можно выкупить, и право искупления в первую очередь принадлежит тебе. Хочешь купить его?» Тот ответил: «Я выкупаю». Тогда Вооз сказал: «Есть только одна деталь. Покупающий поле должен взять себе в жены Руфь, чтобы она родила ребенка, и было восстановлено имя рода ее». Тот сказал: «Ну нет, моя жена мне такого не позволит». А потом он добавил: «Вооз, а почему бы тебе самому его не купить?» На это Вооз сказал: «Хорошо, я так и сделаю». Поскольку он любил Руфь, он купил целое поле, чтобы получить невесту вместе с ним. В данном случае сокровище – это церковь. Иисус искупил поле, чтобы приобрести спрятанное в нем сокровище. Ему не нужен был еще один мир, он пришел искупить этот мир. Помните, когда Иисус пришел, сатана возвел его на высокую гору и показал ему все царства мира и славу их, и сказал: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, тому даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все это будет твое». Иисус не спорил с этим. Все это действительно принадлежало сатане, потому что человек собственноручно передал ему мир. Иисус же пришел, чтобы искупить его обратно Богу, но не поклонившись сатане, а взойдя на крест и там пролив свою кровь и тем самым заплатив цену искупления. Иисус искупил этот мир, чтобы забрать оттуда свою невесту, свою церковь, свое сокровище. Знаете, эта притча стала для меня еще прекраснее, когда я понял ее настоящее значение. Следующая притча имеет похожий смысл. «Еще подобно Царство Небесное купцу», снова Господь, «ищущему хороших жемчужин». Интересно, что иудеи не считали жемчуг дорогим украшением. Жемчуг представлял ценность для язычников, но никак не для иудеев. Поэтому под этой драгоценной жемчужиной подразумевается невеста Христова из язычников. Или, точнее говоря, вся невеста Христова, которая включает в себя и язычников. Она была взята из иудеев, но включает в себя и язычников, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Здесь под драгоценной жемчужиной подразумевается отнюдь не Иисус. Чтобы приобрести его, вам не надо все продавать. Благодать Божия – это дар Иисуса Христа вам. Иисус сам отдал все, чтобы искупить вас. Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода. Море – это, конечно же, как и поле по закону постоянства образа, мир людей. В него был закинут невод, и тот захватил рыб всякого рода. который, когда наполнился, вытащили на берег, и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов». И спросил их Иисус: «Поняли ли вы все это?» Они говорят ему: «Так, Господи». Ох, а я еще не понял. Но интересно очень, правда? Он же сказал им: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». Итак, есть разные великие и славные вещи, которые мы постоянно открываем в Иисусе Христе. Это как находить новые и новые сокровища в старых сундуках. И есть верный хозяин, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда. И придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: «Откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его, Иаков, Иосий, и Симон, и Иуда, и сестры его, не все ли между нами? Откуда же у него все это?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем». И не совершил там многих чудес по неверию их. Ну что ж, это-то понятно.